Качан капусты за авторский лист. Добрый день, дорогие друзья, писатели и писательницы, читатели и читательницы. У микрофона Дарья Буданцева, и это подкаст «Качан капусты за авторский лист» для тех, кто, возможно, уже написал книгу или только пишет, но задумывается уже о том, а что он будет делать дальше, после того, как книга написана, и еще хуже, после того, как она издана. Куда ее продавать, как на ней заработать и как выжить в этом суетном книжном мире. Сегодня с нами в гостях Анита Феверс, моя коллеженька, писательница, которая издается в Полыни. Аниту вы можете знать по таким книгам, как «Рогана» и «Огневица». Анита, привет!
Всем привет!
Я обычно начинаю наши такие книжные разговоры. Вот вначале было слово, там, расскажи про свой творческий путь, профессиональный. А сейчас я задам несколько каверзных вопросов. Для тех, кто не знает, Анита не сразу стала моей коллеженькой. Точнее, я не стала сразу ее. Это сейчас мы обе издаемся в Полыни, а до этого Анита, ну, я тоже планировалось, но все вышло не так. Анита издавалась в издательстве «Компас Гид» в серии «Компас Фэнтези». «Компас Фэнтези» тоже вел Саша Лазарев, как и сейчас он ведет «Полынь». Такой вопрос. Какую ты видишь разницу? Потому что у тебя «Рогана» вышла в «Компас Гиде», а «Огневица» у тебя уже вышла в «Полыни». Можешь рассказать про внутренние ощущения?
Ты знаешь, на самом деле сложно найти отличия, потому что команда-то одна. Команда «Компас Фэнтези» и команда «Полыни» одна и та же, и, соответственно, отношение к авторам тоже одно и то же. Возможно, в «Полыни» просто у команды больше свободы, потому что это уже как самостоятельное издательство, и они уже сами решают, что делать, как продвигать, какими там путями, через ТикТок. Все вот эти смешные ролики снимают, там, боксы сами собирают. Более развязаны руки, и, соответственно, более интересное взаимодействие происходит. То есть в «Компасе» там все равно, ну, наверное, я так предполагаю, им надо было отчитываться, как-то утверждать свои вот эти вот действия у высокого руководства, а в «Полыни» им интереснее, и мне интереснее наблюдать за тем, как вот они продвигают книги. А в плане именно человеческого отношения и профессионализма, и там было хорошо, и здесь прекрасно, поэтому тут даже не могу сказать, что что-то изменилось, потому что ребята по полной вкладывались, что там, что продолжают вкладываться здесь.
Здорово. Я не успела издаться в «Компас Гиде», но очень рада, что я в итоге автор «Полыни». А что у тебя было написано раньше, «Рогана» или «Огневица»?
Первая была написана «Рогана», а «Огневица» она уже продолжение в этом же мире, но про других героев и с другим сюжетом, а так по хронологической шкале первая была «Рогана». И уже из истории беловолосой девочки развился целый мир, в котором появилась «Огневица» и, возможно, что-то еще будет в будущем.
Так, ну, про планы мы потом поговорим, а сейчас давай поговорим вот как раз про самое начало. Вот ты написала, значит, «Рогану», что ты с ней делала дальше? Тот вопрос, который волнует, я уверена, многих наших слушателей. Что делать с написанной книгой? Что ты решила сделать?
Тут, на самом деле, начать надо не с момента, когда она уже была написана, потому что я ее в процессе написания очень активно, ну, в меру своих сил тогдашних, достаточно скромных, светила в социальных сетях. Я когда ее начала писать, это был период пандемии, мне надо было куда-то спрятаться, поэтому и сюжет появился вот такой достаточно, как писатели пишут, теплый, заботливый, комфортный для многих. Это была моя книга-убежище, и еще одним убежищем стали соцсети, в том числе Нельзяграм, всем когда-то известный. И я когда ее писала, я собирала эстетики какие-то выкладывала там в сторис, и делала посты, в том числе делала посты о каких-то фактах, которые мне были интересны из мифологии, из славянского быта, и отрывочки выкладывала черновиков. Она вот всячески была подсвечена мной именно в социальных сетях. И на момент, когда готов был черновик, ее, в принципе, уже знали. Ну, там, понятно, что достаточно маленькое количество людей, потому что у меня маленький был блог, но все равно кто-то ее уже знал, кто-то ждал, и в принципе, уже так свою частичку любви она начала получать. Я подумала, что я хочу ее издать. Потому что до этого у меня есть долгострой, очень такой долгий-долгий долгострой, который я не знаю. Сейчас, наверное, уже знаю, конечно, а на тот момент не знала, буду ли я его вообще когда-то продвигать в бумажный вариант. А то «Рогану» я прям исходно знала, что да, я вот хочу ее сделать книжкой, потому что ее уже любят, и есть шанс, что как бы еще больше будет к ней этой любви. Поэтому, по сути, все началось именно вот нельзя грамм. Я ее дописала, я так думаю, куда мне ее девать? Ну, как бы, кому отправлять? Какие издательства? Как бы, каким людям? По каким контактам? К счастью, там, в процессе написания, в процессе там, чтения каких-то книжных блогов, я кусочками выхватывала информацию. То есть в серии, когда читала блоги писателей, я смотрела, где они издаются, кто там у них редакторы. Если это были книжные блогеры, я смотрела тоже, ну, какие они издательства там читают, какие серии в этих издательствах есть. И так вот по чуть-чуть собирала информацию. Поэтому к моменту, когда у меня был готов черновик, я, в принципе, так уже примерно представляла, куда я хочу книгу отдать. Естественно, наверное, как просто в тот период 21-22 года, я хотела Кире Фроловой, и я отправляла на почту Эксмо, я списывалась с Кирой в Нельзяграме, списывалась с ней, и она говорила, да, присылайте, в общем, присылала я несколько раз, ответа нет. Его просто не пришло, то есть ни отказа, ничего, его просто не было. Думаю, ну, как бы, нет и нет. Разослала еще в несколько издательств в черновике. Книгу, синопсис, аннотацию, все как положено. Потому что я, как правильная девочка, изучила всю вот эту информацию, что должно быть приложено, и я поэтому все это написала, отправила. Не так, что бросила файликом в редактора и сижу, жду, когда там мне ответ придет. Нет, я прям как-то старалась, писала. Ну, бесполезно. Все равно ответа ни от кого не пришло в итоге. А про издательство Т8 я узнала в череде вот этих же попыток отправление рукописи, но я его оставила в последнюю очередь, потому что, изучив информацию, я поняла, что оно работает, по сути, как типография. То есть не будет редакторского сопровождения и материала для издания я должна буду предоставить сама. Ну, то есть фактически как в типографию прийти.
Насколько я знаю, их самое главное отличие там от типографии в том, что они дальше выполняют услуги логистики, то есть они твою книгу там на всякие площадки выкладывают, что, где ее можно продать, и в магазины в том числе, верно?
Да, это большой плюс, и еще большой плюс, что они издают книгу бесплатно. То есть в типографии ты платишь, оплачиваешь возможность печати тиража, а в Т8 они издают ее бесплатно. Но за счет того, что я должна была предоставить все материалы, в том числе редактуру, и даже где-то я читала, что верстку надо делать самой, я поэтому оставила их вот прям на крайний случай, называется, потому что я не уверена была в том, что я потяну такое сопровождение книги, прям полноценное от и до, потому что, ну, как бы ни времени, ни сил, ни особого ресурса, никогда я им не располагала. Так вот сложилось, что в итоге никто не ответил, и я решила, что тогда я попробую в Т8. И отправила это письмо в Т8. Они мне ответили, запросили отзывы, если есть на книгу. Они у меня уже были, потому что на площадках она была выложена. Синопсис, аннотацию. Все прочитали, и там буквально через неделю дали положительный ответ. И так начался мой путь именно в Т8.
Между прочим, я подумала сейчас, что у нас с тобой первые шаги очень похожи. Я делала примерно то же самое, да, я тоже вот изучила, как правильно делать там сопроводительное письмо. К этому времени, когда я отправляла всем медиаторов, я уже успела поработать в издательстве какое-то время, поэтому я знала, как именно стоит все-таки общаться с редакторами-издателями. И тем не менее, да, я получала отказы и тоже обратилась в Т8 Руграмм и тоже оставила это на такой крайний случай. Я примерно прикинула, сколько будет стоить там обложка, редактура, потому что в частном порядке литературные редакторы, ну, обычно берут больше, у них больше ставка, чем в нечастном порядке. Или я с таким опытом сталкивалась, ну, неважно, еще корректор, еще, да, верстальщик, еще художник. Я поняла, что мне это там выйдет где-то там 50-70 тысяч. Выпускать книгу в кредит я не планировала. Хотя, возможно, я бы и до этого дошла, кто его знает. У меня были пока там переговоры, и я писала им, что сорян, пока что не готова дать ответ, потому что я жду окончательное решение от всех издательств, куда я отправила. Ну, а потом я получила от Саши положительный ответ, и таким образом я все-таки не попала в Руграмму, а попала в любимую Полынь. Что было дальше?
По поводу расходов. Я одну статью расхода наглым образом сразу вычеркнула. Это статью Литреда просто, потому что нагло поверила, что справлюсь сама. В принципе, насколько я вижу по отзывам, все-таки на чем-то моя уверенность это основывалась, потому что каких-то прям вот замечаний грамотности я не получала, к счастью. Но поэтому эту статью я вычеркнула. Обложка у меня была, потому что я ее заказывала у Наташи Динер, которая потом и в «Компасе», и в «Полыни» рисовала мне обложки, так что у нас с ней такое долгое сотрудничество получилось. Обложка у меня уже была на форзации картиночки, я заказывала уже, когда Т8 дали мне положительный ответ. Ну и, по сути, больше никаких трат у меня не было, то есть вот эта обложка, рисунок на форзац, на Литреда и корректора я не тратилась. То есть, в принципе, именно расходы у меня были достаточно скромные.
Если хотите поддержать «Качан капусты» за авторский лист рублем, то переходите на мой платный канал на Бусти. Теперь я размещаю там эксклюзивный контент, книжные влоги и фрагменты подкаста, которых нет в свободном доступе. Так что если вы скучаете от понедельника к понедельнику, оформляйте подписку по ссылке в описании этого выпуска. Если прям вернуться к теме нашего подкаста «Качан капусты», что по капусте, собственно? Сколько в итоге тебе вышло это издание, если не секрет? И правильно ли я понимаю, что верстку ты за свой счет не делала?
Я, честно, цифр не помню. Уже достаточно много времени прошло. Ну, примерно я просто в эти расходы еще сразу закладываю всякие открытки, боксы, потому что вот это продвижение я делала. И делала боксы, и печатала открытки, закупала мерч. Ну, плюс-минус тоже, наверное, 1050 вышло. То есть это все без редактора и корректора. Это чисто вот обложка, форзац и продвижение. Плюс-минус столько. Ну, я говорю, прям вот до цифрок я не помню. Потому что где-то у меня файлик этот даже, по-моему, еще жив. Но как-то я просто давно его не открывала.
Ага, поняла тебя. Я тут сделаю важную ремарку для наших слушателей. Они там молодец, что она издала книгу без корректора и без редактора, но я вам так делать не советую. Даже если вы учительница или учитель русского языка и литературы, и вы можете сделать корректуру рукописи, это более такая механическая работа. Редактура — это совершенно другая работа, это совершенно другая специальность. И даже будучи хорошим литературным редактором, коим я себя причисляю, например, свои книги мне крайне сложно редактировать. И в целом это две разные ипостаси, когда ты создаешь текст, либо же когда ты его редактируешь. Когда ты создаешь, ты там в позиции такого свободного творящего ребенка, и ты собираешь, это синтез. Когда ты его редактируешь, это анализ, ты текст разбираешь. И очень сложно вот бегать между этими ипостасями, так что если есть возможность потратиться на корректора и лид-редактора, это все стоит сделать.
По поводу редактуры вот еще сразу хочу сказать. Во-первых, Даша полностью права. То есть, если есть возможность, то, пожалуйста, обращайтесь к профессионалам. А во-вторых, я хочу сразу сказать, то, что я делала авторскую редактуру, не означает, что я один раз прошла по тексту. Я редактировала ее около года, прежде чем она пришла к тому виду, который вышел в Т8. И я ее редактировала раз 15, мне кажется, прогоняя, в том числе через орфограммку и через все там возможные программы, которые мне попались. То есть это не была легкая работа, это была просто экономия денег, но это не была халява или как бы попытка ускорить процесс за счет качества. Нет, абсолютно нет.
Слушай, ну здорово. Это, конечно, 15 раз книгу редактировать я бы, наверное, не выдержала. Я своих медиаторов перед отправкой правила, наверное, раза 2 или 3. И то, когда я уже отправила Кире, я еще раз просматривала рукопись и увидела, что у меня где-то в местах, в некоторых, есть капсом, типа, тут добавить описание комнаты. Я такая, блин. Ну, может, Кира из-за этого меня не взяла, может, именно того описания комнаты ей и не хватило. Так, ну что, что было дальше?
Дальше началась подготовка к изданию. Ну, в принципе, подготовка как? Я скинула все файлы со всеми изображениями, скинула файл текста, и дальше мне прислали уже верстку, я ее начала вычитывать. В ней были ошибки, в ней было очень много ошибок. Мне была просто масса каких-то съехавших переносов, каких-то недоставленных знаков, пропал весь курсив. В общем, много, очень было много ошибок. То есть выпускать в Т8, не вычитывая верстку книгу, ни в коем случае нельзя. То есть обязательно надо просто вот ее там от и до прочитать, каждую строчечку, потому что я потом прислала в ответ на эту верстку, думала, что пришлю письмо, в итоге оказалось проще вордовский просто файл с перечислением страницы и с ошибками прислать, да, потому что я вот скинула, говорю, надо вот это исправить. Исправили мне, прислали, исправили не все, как оказалось. Я вычитала еще раз, отправила еще файлик. Где-то со второй или с третьей попытки наконец-то верстку мы утвердили. И книга ушла в печать. Потом она из печати, соответственно, вышла. Радостную новость мне сообщили. Я запросила авторские экземпляры. И когда они пришли, я расстроилась. Почему? Потому что были загублены цвета обложки, к сожалению. И хочу сразу сделать ремарку. Я полнейшим нубасом писателем была и во взаимодействии с издательствами. Я вообще не понимала, можно ли там запрашивать цветопробу, задавать какие-то вопросы, и ну, стучать ли меня за это, называется, по голове, и не скажут ли, что вот такая наглая тут приставучая пришла, не будем тебя издавать. Хочется сразу всем сказать, не бойтесь задавать эти вопросы. Лучше не сделать, чем сделать плохо и потом расстраиваться. Про цветопробу я не спрашивала, есть ли она у них, есть ли возможность ее сделать, я не знала. И когда вышла книга, оказалось, что обложка, она как размытая, то есть у нее такие загубленные темные цвета и немножко размытое изображение. То есть такое ощущение, что, знаешь, налепили картинку плохого качества. Хотя, ну, все разрешение, все линии были прописаны, прорисованы четко, потому что, ну, я же заказывала, а не качала из интернета эту картинку.
Слушай, ну чисто теоретически, если я обращаюсь к профессионалам своего дела, вот я вызываю сантехника, я же не уточняю, а вы точно взяли правильный гаечный ключ? Потому что я, может, вообще гаечный ключ не отличаю от ключа от двери, блин, откуда я вообще знаю? Да, сейчас уже там с высоты, я не знаю, полыни и какого-то издательского, писательского опыта, я, да, тоже знаю, там, что такое цветопроба, но года два назад я бы, наверное, не спросила бы об этом. Даже если бы я знала, почему я должна это спрашивать, почему я должна это в голове держать, это же менеджмент. Ну, короче, ладно, много вопросов, пока просто вопросов.
По идее, да, это же все-таки не как издательство себя позиционирует, то есть работа с профессионалами, и по идее качество обложки должно быть соответствующее. Ну, в то же время и в больших издательствах косяки случаются, не говоря уж про издательство там, какого-то отличающегося типа. Ну, в общем, я получила книгу, увидела эту обложку, расстроилась, но все равно сам факт того, что книга готова, и внутрянка вся там была прекрасная. А, еще такой момент. Не то чтобы это прям убийственно было, но было немножко грустно, потому что форзацы должны были быть темно-зеленые. Мы специально цвет подбирали, чтобы он сочетался с обложкой. При печати форзацы были черные. То есть это никто, естественно, не заметил, не обратил внимания, и это не было какой-то грубой ошибкой, как вот размытое изображение. Но сам факт, что они должны были быть зелененькие, оказались черные, тоже, ну, как бы грустно было от этого. Внутрянка вся была хорошая, то есть верстку всю издали правильную, сделали красивую, уже там без каких-то съехавших переносов и прочего. Ну, соответственно, я получила книгу и дальше вот начала собирать боксы, рассылать блогерам. Я такая наивная думаю, ну, 5 штучек разошлю. Ну, наверное, хватит, чтобы книжечку подсветить. Ну, сейчас бы, конечно, я такой наивной не была. Готовила, наверное, штук 30 там сразу, 40. Нескольким блогерам я разослала. И все равно пошло сарафанное радио, но не было прям таким активным, как если бы я сделала много каких-то там вариантов этих боксов или увеличила просто хотя бы банальное количество. Но, тем не менее, отклик все равно пошел, ее начали читать. Я очень благодарна Лене Касьяновой, потому что она первая вообще из блогеров, кто купил книгу и подсветил ее в инфополе, и она очень доброжелательно не отнеслась, высказалась, поэтому вот прямо она дала хороший старт Рогане. Такова была судьба именно Роганы в Т8.
Здесь мы немножечко остановимся, потому что у меня есть пара вопросов. Во-первых, расскажи, пожалуйста, про авторские экземпляры. Были ли они предусмотрены и сколько? Там 5 штук, которые ты потратила на боксы или как?
Один авторский экземпляр там предусмотрен, все остальное я выкупала за свой счет. Выкупала Рогану по издательской цене. Просто насчет огневицы я скажу отдельно. У нее там своя история была. Просто, ну, запросила нужное количество экземпляров, и они там подготовили, съездила, забрала, и дальше уже по боксам их раскидала.
И про боксы. Боксы — это вообще сейчас такая все еще животрепещущая тема, но если еще полгода назад все говорили, ой, надо срочно делать боксы, то теперь все говорят, ой, а надо ли мне срочно делать боксы? Все еще ничего не понятно. Ты делала боксы с Роганой, получается, 2 года назад, да? Даже уже больше чуть-чуть. 2-3 года назад. Как ты думаешь, будешь ли ты делать боксы, например, со своей следующей книгой? Если бы ты издавала Рогану сейчас, делала ли бы ты боксы?
Ну, я думаю, что я бы их делала только в плане подарка, не для продвижения, а вот как я сделала с огневицей, чисто в плане подарка и благодарности людям, которые там как-то помогли или которым мне хотелось бы сказать спасибо. Потому что для продвижения, честно говоря, мне кажется, боксы сейчас они так сильно роли не играют, потому что не у всех. И те, кому их посылают, они уже, в принципе, либо хотят чего-то супероригинального, что стоит соответствующих денег, больших, очень больших денег. Либо это бокс, который как у всех, который, наверное, уже не так интересно получать. Я не получала боксы, я с точки зрения получающих могу только порассуждать, что, наверное, раньше открываешь, интересно, ой, что там, а сейчас открываешь, ну, плюс-минус, как бы, схоже с содержанием. Может быть, я не права, опять же, потому что я на стороне создающих, а не получающих боксы нахожусь. Но для продвижения я бы сейчас, наверное, больше использовала создание всяких артов, и чтобы светить именно вот визуалом в инфополе, в соцсетях, сетях разными там комиксами, картинками, артами, какими-то открыточками. Ну, вот в таком плане, то есть больше на это упор делала, чтобы она чаще мелькала. И не в частных каких-то порядках там у кого-то, у блогера на канале, да, а там сделать картинку, выбросить ее там на тот же Pinterest, чтобы ее там увидели, подумали, ой, откуда она там взялась, как это часто бывает с зарубежными. Вот я сейчас вижу, это часто происходит с зарубежными книгами, что на Pinterest там много-много каких-то интересных артов, и люди смотрят на эти арты, арт, думают, ну, откуда они взялись и где можно взять еще арт как бы на эту тему с этими персонажами, и выходит так на книгу. И вот этот путь, мне кажется, он сейчас как-то более интересен, чем боксы. То есть вкладываться именно вот в визуал книги.
Еще один хороший способ поддержать подкаст и меня – это оставить комментарий. Если вы вдруг слушаете подкасты на той платформе, где это можно сделать, я все-все читаю. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оценки, советуйте любимые выпуски друзьям. Все это помогает подкасту развиваться и находить новых слушателей. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Вместе меняем книжный мир. А теперь опять про капусту. Сейчас мы будем говорить с тобой про деньги. Готовься морально. Я понимаю, что да, по разным бумажкам, которые мы подписываем, мы не все можем говорить. Но если ты что-то можешь говорить, или там можно как-нибудь там сравнительно сказать, не знаю, иносказательно, давай с тобой попытаемся разобраться. Я слышала такую легенду, что в Руграме, да, книги дорогие, потому что они очень дорогие, особенно для меня, например. Для меня цена, ну, выше 1000 рублей за книгу, это, конечно, супер дорого. Но вроде как говорят, что автор что-то зарабатывает с этих книг. Пока мы не перешли к огневице, мы можем поговорить о том, заработала ли ты что-то на Рогане?
Ну, можешь говорить не примерно, потому что нет, я ничего не заработала, потому что тиражи маленькие, очень маленькие, а цена очень большая. Поэтому получать какой-то именно реальный доход можно, если тиражи постоянно идут допники. Доп-тиражи, то есть, соответственно, надо сначала очень хорошо вложиться в продвижение, чтобы книгу заметили и за такую цену покупали, либо иметь хорошую фан-базу, которая исходно готова тратиться на книгу и ждет не книгу как произведение, а книгу как продукт блогера, который полюбился, там понравился. Ну, автора, блогера, как бы человека, создающего контент, я бы это так сказала. То есть, если есть база людей, исходно готовых тратить деньги, то будет и прибыль. А так это надо сначала очень сильно потратиться, и я где-то на этом этапе и осталась. Начало вот этих вот трат на продвижение, а прибыли как таковой нет, ее не было. Она немножечко была потом, но это отдельная история.
Хороший тизер. Мне уже не терпится перейти к этой отдельной истории. Но я задам еще два уточняющих вопроса. Во-первых, ты сказала маленький тираж. Можешь уточнить, какой был тираж? И следующий я читала или слышала. В общем, есть у меня такая информация в голове, что первые 99 экземпляров, короче, что-то такое, Руграм печатает без выплаты роялти. И какие-то деньги уже начинают с какого-то доп-тиража. Правда ли это?
Да, это правда. Но опять же, поскольку 2 года назад у нас с ними договор подписывался, то есть как сейчас, я не знаю, сразу говорю, что, может быть, они изменили это условие. Но на тот момент первые 100 экземпляров без роялти и тираж 100 экземпляров. То есть первый тираж, он никакой прибыли не приносит. Если за 100 экземпляров там продажи уходят, то с этого момента начинается отсчет роялти.
Вот слушаю я тебя, и вот что мне приходит в голову, что если рассматривать всю эту ситуацию с точки зрения супер начинающего автора, а в Руграм, как я понимаю, идут 2 типа авторов. Либо супер популярные в электронной книжной среде, где у них есть, да, там какой-то пул читателей, которые уже полюбили книгу в электронке и хотят просто купить мерч по любимой книге, и книга для них — это мерч. И там, насколько я знаю, очень хорошие тиражи. А есть, например, Нина Малкина, есть Ира Котова, которые звезды Руграм, и у них прям какие-то очень хорошие тиражи. Я уже не помню, но если вы, дорогие слушатели, прослушаете выпуски с Ирой Котовой и с Ниной Малкиной, то наверняка там есть какие-то цифры, которые я вам сейчас не могу назвать, потому что я их забыла. Вот такая вот у вас ведущая. Ну, живите с такой, другой у вас нет. Вот, то есть звучит в целом, как такое дорогое хобби. Ты написала книгу, и хочется, чтобы она попала в какие-то магазины. Допустим, у тебя есть деньги, начнем с этого, потому что как минимум обложку, ну, ладно, сейчас, наверное, даже обложку можно сделать где-нибудь в нейросетке, если есть лицензия, как минимум там верстку ты оплатишь. И если ты сам идешь в типографию, не в Руграм, то ты все равно не можешь дальше эти книги разместить на каких-то площадках, в магазинах. И если идти в офлайн-магазины, то это какие-то нишевые, независимые магазины, которые обычно не принимают жанровую литературу. То есть там в какой-нибудь Ходосевич, Гиперион, ну, с Ромфантом, на мой взгляд, не попасть. Я могу ошибаться, если тут среди слушателей есть владельцы или люди из Гипериона и Ходосевича и других независимых книжных, пожалуйста, майкните и напишите мне, пожалуйста, я хочу с вами пообщаться. Прозвучало немножко угрожающе, да? Пойдем выйдем. А медиаторы есть? А если найду? Короче, звучит как дорогое хобби. Хочу, чтобы моя книга продавалась. Я иду, плачу деньги, моя книга продается. А уж как она продается, это дальше... Об этом история умалчивает. Что ты скажешь по этому поводу?
Ну, в целом, да, ну так и получается, потому что в Грамм ты идешь, осознавая, что тебе придется очень много вкладываться. Причем, да, там люди могут сказать, что ну, в обычных издательствах, в привычных издательствах тебе же тоже надо вкладываться в продвижение, но все равно у привычных издательств больше ресурсов даже в плане организации тех же презентаций каких-то. Издательства могут тебя на нонфикшн отправить на какой-то там, или там на стенд ты можешь прийти к своему издательству. Ну, все равно больше этих ресурсов. А когда ты приходишь в Рограм, тебе надо исходно понимать, что они чисто печатают книгу. Они могут подхватить твою инициативу, но она в любом случае должна исходить исходно от тебя. Ты там должен найти место под презентацию, ты должен там создать мерч, который они могут продвигать, да, пожалуйста, они на это пойдут, но исходно все вот прям вся, 100% инициатив должны исходить от тебя. Если в привычных издательствах это может быть хотя бы 80% будет, что уже облегчает жизнь, то в Руграмме это 100% вот чисто твоя ответственность и твои траты. Поэтому если у тебя есть силы и деньги, то Руграмм прекрасный вариант в том плане, что ты туда приносишь все свое, и они это просто превращают в книгу. То есть они не будут там придираться, что как-то не так отредактировано или не та картинка на обложке, ну, в рамках законодательства, естественно. И они не будут сватать своих художников, как это может быть в других издательствах. Но 100% ответственности, 100% продвижения, 100% трат лежат на авторе. То есть если к этому готов моральный автор, то можно и в Руграмму обратиться.
Я вот внезапно подумала, что меня смущает какое-то, наверное, отсутствие четкого позиционирования и какого-то бренда у этого издательства. Обычно у издательств или у импринтов внутри издательств есть какое-то более-менее обособленное направление. То есть вот «Полынь» — там это фэнтези. Не просто фэнтези, а вот какое-то душноватое фэнтези. Или редакция Шубиной. Вот это что-то вот умное, порой непонятное, но всегда умное. Вы поняли, да, что я не совсем целевая аудитория редакции Шубиной. А в Руграмме, насколько я знаю, там издается и фэнтези, и ромфант. Фэнтези самое-самое разное. То есть вот они были готовы взять моих медиаторов, например, которые, ну, очень слабо соотносятся с половиной других книг, которые они издают. Как читателю мне непонятно, за какими книгами туда идти и что именно выбирать. Но зато у меня есть ощущение, что Руграмм, они создают какое-то самоиздатное комьюнити, и это комьюнити очень поддерживает друг друга внутри этого комьюнити. Что как будто бы вот самоиздатные авторы, они вот вместе собираются и работают как раз на создание какого-то самоиздатного бренда. То есть это скорее Руграмм для меня не образ какого-то направления, а это именно образ вот самоиздатных авторов, которые собираются и говорят, да, нас не взяли там вот эти издательства, но мы, между прочим, тоже ого-го. Как говорила Катя Майорова, самоиздат — пиздат.
Ну, я вот тут, наверное, поспорю с ситуацией. Руграмм создает это комьюнити, потому что, по моим ощущениям, это комьюнити само себя создает, а просто Руграмм — это как инструмент, который в этом помогает. Почему? Потому что самоиздат-авторы приходят в Руграмм, издаются, их там все устраивают. И они говорят своим друзьям из самоиздат, ребят, ну, вы знаете, тут неплохо, приходите. И таким образом туда приходят и новые авторы, и новые самоиздатники, но они туда приходят не потому, что Руграмм создает вот это комьюнити, а потому что их туда подтянули их друзья, знакомые, и они пришли там, посмотрели на них, вдохновились их примером и пришли. Руграмм предоставляет инструмент для такого комьюнити. Я не сказала бы, что они сами создают. То есть они не говорят, что вот, ребят, мы существуем там для самоиздатников, да? То есть они не говорят, что если вы самоиздатник, то вот мы для вас идеальный вариант. Они вот просто говорят, у нас книги издаются так и так, а дальше, пожалуйста, могут самоиздатники прийти, могут прийти начинающие авторы, могут приходить опытные авторы, которые хотят там именно со своей обложкой, допустим, книгу видеть. Как бы с этой точки зрения я бы сказала, что все-таки это заслуга самих авторов, что они создают такое комьюнити. А по поводу того, как они себя позиционируют, ну, здесь я только с точки зрения пользователя могу порассуждать, потому что внутреннюю кухню их не знаю. С моей точки зрения у них позиционирования в принципе нет. Они издают все, потому что на книжных полках я встречала книги не только фэнтези, не только ромфанта, но и нонфик, космическую фантастику, мне кажется, видела. Ну, в общем, абсолютно разных вариантов, жанров. А вот основной поток книг, который там издается, вот это ромфант. Если открыть там любой каталог Т8 на сайте, там, наверное, 80% это ромфанта будет. Может быть, из-за того, что ромфанта большой объем, и поэтому классические издательства, они как-то отдельные серии под ромфант сдают или там внутри серии стараются как-то разбавлять. Ну, опять же, я говорю, с точки зрения пользователя рассуждаю. Авторов много, а издательства берут его не в таких масштабах, как он существует. И поэтому вот эти авторы, которых много, они идут в Руграм, который берет, и вот этот вот основной поток их прибыли, он идет именно от Румфанта.
А еще, кстати, интересная мысль. Ну, мне она кажется интересная, а так-то, конечно, судить вам, дорогие слушатели. Но имейте в виду, я за вами слежу. Почему комьюнити Руграма создает само себя? Да потому что это самые активные ребята. Обычные издательства могут прийти те, которые вот я написал книжку, а дальше вы делаете все сами. В Руграм такие не приходят. В Руграм приходят те, которые так, моя жизнь под моим контролем. Либо придут те, кто там хочет действительно получить услугу, но просто, наверное, не доходят до там финального пункта, до издания книги. Это очень даже объяснимо, потому что приходят в Руграм ребята пробивные, максимально мотивированные, готовые делать все самостоятельно.
А еще сразу добавлю, как мне кажется, что те, кто приходит туда немотивированными и не готовы идти до конца, они там просто не выживают. Потому что тираж маленький, и если у тебя нет настойчивости его там продвигать хоть как-то и доводить его до читателей и вообще с ним работать, он просто растворится в общей массе книг, и тебя никто не заметит. Даже если ты издался в Руграме, получил там свои 100 экземпляров, вот они плохо продались, всякое бывает. И получается, что на этом моменте примерно автор закисает, к сожалению, и растворяется в череде тех, у кого не получилось. И поэтому вот это комьюнити, оно и получается такое пробивное, потому что в нем только те, кто вот собрался, продвинул книгу, пошел до конца и вот вышел в это инфополе и донес книгу до людей.
Ну, то есть вот ты почувствовала себя такой в какой-то момент, да? Это как там, ты что, в себя поверила, да? И пошла с огневицей опять-таки в Руграм, правильно? Потому что зарядилась энергией. Продвигать, создавать и выживать.
Ну, в целом, да. Меня, в общем-то, устроил опыт работы с Роганой, даже там со своими нюансами. И поэтому огневицу подумаю, ладно, у меня есть опыт работы с Роганой, я, в принципе, знаю, что с ней делать. Ну, давайте огневицу тоже там издадим. Принесла я туда все свое добро, опять же, обложки, там, тексты и так далее. Заключили мы даже не договор, это даже не доп. Соглашение было, это был интересный документ под названием «Опись». По описи я передала текст огневице, для меня это было несколько странно, потому что, ну, как бы, ну, я как полный нубас в юридических делах, думаю, ну, раз они так написали, наверное, их устраивает. На огневицу у меня, по сути, как бы даже договора нет. У меня есть просто вот эта вот опись приложения к договору на Рогану, который тогда еще, видимо, дорога называлась. И я принесла все материалы. Мне сказали, что плюс-минус в феврале книга выйдет. И 30 декабря 2022 года, если память не изменяет, я уже тоже в датах так теряюсь все время. И мне звонит Саша и говорит, а не хочешь ли ты прийти в Compass Guide? Я говорю, конечно, хочу. И 30 же декабря я пишу в Т8 со словами, ребят, извините, так давайте все быстренько откатываем. Галя, отмена. Давайте все мне назад, я ухожу. Они говорят, сорян, процесс уже запущен. И надо дождаться первого тиража. И после первого тиража мы с вами спокойно расторгнемся. Сразу уточняю, что на момент, когда я это написала, у меня уже прошел год договора, после которого можно было расторгаться. То есть у них прописано такое условие, что не раньше, чем через год расторжение должно происходить. Год прошел, то есть условия были все соблюдены, и я там ничего не нарушала. Я уведомила их за 30 дней. То есть я им написала, говорю, что вот я там хочу через 30 дней расторгнуться. Они сказали, хорошо, но извините, у нас вот как бы первый тираж должен выйти. Я говорю, ладно, как бы должен, пусть выходит. Кстати, размер тиража, ни первого тиража огневицы, ни дополнительных тиражей дороги, Роганы, я не знаю, потому что этих сведений они не дают. Они не пишут ни в личном кабинете, ни в отчетах. Нет, ну в отчетах они пишут, сколько итого продано, а вот именно размер доп. Тиражей, которые они делают, этой информации нигде нет.
Так, уточню, я немного запуталась. Вот у меня в договоре, который есть с Сашей, у меня есть конкретная цифра тех книг, которые напечатаны. А у тебя, получается, в договоре такого не было?
Нет, там только условия про то, что первые 100 экземпляров без роялти идут, а про размеры там, первого тиража и допников никакой информации нет. Соответственно, как бы я написала, мне сказали, хорошо, мы с вами расторгаемся, когда выходит первый тираж. Ну, я такая счастливая, ответила Саша, говорю, как только мы расторгнемся, я к тебе приду со всеми документами. Ну, дальше началась такая очень нехорошая и неприятная история со всем этим расторжением.
То есть договор на Рогану у тебя к этому моменту подошел к своему логическому завершению. На огневице у тебя была некая опись, как в библиотеке, я помню, у меня в школе такое было. А Саша тебе сказал: ну что, Анита, иди ко мне в мои теплые комбас-гидовские объятия. И Саша захотел взять у тебя и Рогану, и Огневицу, правильно? Сразу две книги. Угу, супер, ну да, от такой золотой рыбки просто так не отказываются. Я подслушала тут мельком, ну не совсем мельком, но подслушала, что у вас, Саша, тоже была какая-то интересная история. Можешь, пожалуйста, об этом тоже рассказать? Мне кажется, это будет интересно.
Я вообще очень люблю эту историю, да, я ее везде рассказываю. Саша в это время смущенно хихикает на фоне где-то навсегда. Дело в том, что в компас я попала далеко не сразу. Вообще-то мне отказали. Да. Вообще-то мне отказали, меня продинамили, сказали, ты не подходишь. Когда появилась серия «Компас фэнтези», у Саши на руках уже была Рогана, потому что я ему присылала бокс с книгой. Он ее прочитал на тот момент уже, по-моему, и, соответственно, был знаком с текстом. И когда появилась серия «Компас фэнтези», я ему написала с вопросом, а можно мне тоже в «Компас фэнтези», я все пришлю. Но Саша сказал, извини, не подходит твоя рукопись. Но на тот момент он мне сказал, что есть какая-то похожая рукопись. Возможно, как бы серия была укомплектована, честно. Я уже особо не помню этот момент, это можно у Саши уточнить. Но вот помню, что была похожая какая-то книга, поэтому две одинаковые истории брать не стали, и мне отказали. Проходит несколько месяцев, как раз вот наступает 30 декабря, и Саша мне звонит, говорит, мы готовы тебя взять. Я говорю, в смысле, вы же мне отказали? А вот перечитали, подумали еще раз, решили, ну, жалко терять такую историю. Я прям растаяла. Это было 30 декабря. Это был такой подарок под елочку.
Такое прям новогоднее чудо. Очень здорово.
Да, это было безумно приятно, конечно. Поэтому я эту историю люблю. Она такая, как это, заковырка, но с хорошим концом. И когда вот 30 декабря Саша позвонил, я сказала, ну, конечно, да. Я же просилась. Конечно, я согласна. И вот так вот началось наше сотрудничество.
Она сказала «да». Как это мило.
Да, но чтобы это сотрудничество началось, надо было расторгнуться. До момента расторжения у меня к Т8 вообще никаких вопросов, претензий не имелось, потому что были рабочие моменты, они решались, отчеты поступали, роялти капали, ну то есть... Ну они капали, но они просто были маленькие. Приходили отчеты, потому что продажи достаточно скромные, но они приходили. И деньги приходили тоже.
Подожди. Я думаю, что наши слушатели, возможно, тоже запутались. Ты до этого говорила, что ты ничего не заработала, потому что не продала вот эти вот 100 экземпляров. Или я что-то не так поняла?
Нет, это было не так. Не заработала, потому что траты на продвижение перекрыли доход. А так нет. Проданы были и первые 100 экземпляров, и там последующие. Не так много там было. Просто траты на продвижение, они перекрыли это роялти, потому что тиражи были маленькие, не было и прибыли. Ну, в общем, до момента расторжения все было нормально. Дальше я пишу про расторжение, мне говорят про этот первый тираж. Я говорю, хорошо, и начинаю ждать отсчета появления вот этого первого тиража. И в это время начинаются какие-то странные вещи. Во-первых, началась очень активная реклама будущей Огневицы. То есть на тот момент уже издательство знало, что я расторгаюсь. Никакой отмены с моей стороны не шло. Наоборот, я там время от времени интересовалась. Ребят, вы помните, что я расторгаюсь? Они такие, да, конечно. Но шла активная реклама, как бы в Нельзяграме, в каких-то других соцсетях, думаю, зачем?
Меня этот факт на самом деле не очень удивляет. Им же нужно было продать вот эти первые 100 штук, как минимум, которые они напечатают. Может быть, для этого как раз и хотели тебя пропиарить, чтобы продать и забыть про тебя, нет?
Ну, возможно. Я, в принципе, тоже так подумаю. Думаю, ну, хорошо, наверное, чтобы продать и забыть. Увы, это оказалось не так. Но дальше началась еще более интересная история, потому что время февраль, когда должен выходить первый тираж, как раз вот этот тут злополучный. И тут я вижу в Нельзяграме, в сторис Полины Карилой, Полибукс, информацию о том, что она будет записывать аудио по Огневице. Я была в полнейшем шоке, потому что почти 2 месяца назад я написала, ребят, мы расторгаемся. На тот момент никакой аудиокниги в природе не было. И речи о ней тоже не шло. То есть никакой информации о том, что из серии... Ну, мы вообще-то записываем аудиокнигу, просто там, как бы, имейте в виду, никакой информации не было.
А вот в той описи, которую вы делали, было что-то про аудиоверсию?
В описи не было, в договоре была информация. Причем, опять же, как автор начинающий, я такая подумала, ну, скорее всего, они записывать аудиокнигу не будут, нафиг им это надо, я тут вообще, никто звать меня никак, еще на меня тратится, и подмахнула договор, в котором права на бумажную книгу я отдавала на год, как раз вот год прошел, а права на аудиокнигу на 4 года. Да, это моя огромнейшая просто ошибка.
Понимаю тебя. Так, такой тогда вопрос. То есть в договоре речь идет только про Рогану, правильно? Ты отдала на 4 года права на аудиоверсию на Рогану, не на Огневицу.
Ну, по сути, да, договор заключен на Рогану, а Огневица шла вот этой вот описью. Это такие вот юридические нюансы, в которых я, честно, не разбираюсь. Mm-hmm. То есть то, что по описи Огневица приложена к договору на Рогану, распространяет ли на нее все вот эти требования договора или нет. И вроде как раз опись к этому договору распространяет, но это какая-то опись, а не договор на книгу. В общем, такие вот нюансы, которые, наверное, только юрист бы решил. Я просто очень хотела уйти на тот момент и не вникала в эти нюансы. Ну, как бы, да, это моя вина. И так получилось, да, что права прописаны на 4 года, но, опять же, повторюсь, что никакой аудиокниги в природе нет. То есть ее нет на момент 30 декабря, когда я пишу, что я хочу расторгнуться. Ее там нет 30 дней спустя, которые отводятся на расторжение, опять же, по этому договору. И в феврале месяце неожиданно я вижу вот эту историю с Полиной, где она говорит, что мне предложили на запись Огневицу. Я пишу Полине. Ну, благо, мы живем в мире соцсетей, где со всеми можно списаться. Я пишу Полине, говорю: здравствуйте, вам предложили мою книгу. Она такая: да, вот ко мне подсела Диана Смирнова там на какой-то презентации и сказала, что хотела бы со мной работать, и предложила выбрать из каталога книги на озвучку. Она говорит: я хотела поработать с вашей книгой, и взялась за нее. Я говорю: прекрасно, спасибо. Пошла писать в Т8. Ребят, вы не забыли о том, что мы вообще-то расторгаемся? В декабре месяце я вам написала, что мы расторгаемся. Вы сказали про первый тираж. Как бы никаких условий дополнительных озвучено не было. Аудиокниги на тот момент не существовало. Я говорю: что происходит? Вот это мне приходит письмо: дайте, пожалуйста, ваш номер телефона, объясните все по телефону, будет проще. Большая очередная моя ошибка, можно просто рулон бумаги с моими ошибками делать, но большая моя ошибка, что я не ставила тот разговор под запись, потому что телефон я дала, и мне звонит опять же Диана Смирнова. И дальше начинается очень неприятный разговор, в котором меня просто отчитали как девочку о том, что я не знаю, какие деньги были в меня вложены, какие убытки несет издательство из-за моего ухода. Они в меня поверили, сделали мне тираж больше, чем стартовый у Рогана был, а я вот им такие большие убытки приношу. И на мои вопросы, а зачем был сделан такой тираж, если я вас уведомила о том, что я расторгаюсь до того, как бы книга ушла в типографию, были ответы даны очень расплывчатые. Я говорю: к сожалению, как оказалось, в будущем я не ставила этот разговор под запись, а стоило бы. Потому что там было сказано много неприятного. И самый красный флаг для меня, кстати, был это откровенная ложь о том, что они якобы продвигали Рогану Т8, потому что Рогану они, ну, на тот момент, опять же, она, видимо, дорогу называлась, просто чтобы не было вот этой вот путаницы в названиях. С ней Т8 не делал никакого продвижения, вплоть до того, что когда я там выкладывала какие-то розыгрыши и им писала, ну, чтобы они там репостнули хотя бы к себе информацию об этом розыгрыше, никаких телодвижений не было. А Диана говорила, что нашими усилиями продан там вот первый тираж и допник. Я говорю: какими вашими, если вы не сделали ничего? Ну, тема была быстро переведена, и она была переведена, опять же, на то, что я им убытки приношу. Но, собственно, весь этот разговор начинался с чего? С того, что аудиокнигу записывают. И дальше была сказана такая интересная вещь, что на самом деле аудиокнигу они уже записали, только не с Полиной, а с каким-то другим сервисом, но она им не понравилась. И они решили перезаписать ее с Полиной. Я говорю: простите, а где она, эта аудиокнига? Она почти готова, будет готова буквально через неделю. Если хотите, мы вам пришлем. Я говорю: ну, хочу, конечно. Конечно, я хочу ее послушать. Чем она вам там так не понравилась? В общем, надо ли говорить о том, что никакой аудиокниги, конечно же, не прислали. При этом с момента, как вот я написала Полине, мы с ней находились в ВКонтакте, и мы с ней переписывались, и она говорила, что никакой информации про какой-то другой вариант аудиокниги к ней тоже не поступало, зато с записью аудио ее версии ее очень сильно торопили. Побыстрее, поскорее, видимо, до расторжения, чтобы успеть ее записать.
Ничего ты не понимаешь, это чтобы тебе быстрее дать послушать. Анита, нельзя так плохо про людей думать. Во-первых, я все-таки посмотрела, не зря у нас душная фэнтези, хочу такой мерч. Компас-гид издал свою первую книгу в 2009 году. Информация, которую я нашла про Руграм, что они были основаны там примерно в 2021. Я могу сейчас ошибаться с Руграмом, может быть, я не на ту вкладку зашла, но это 100% не раньше 2009 года. Ну, ладно, это я цепляюсь. Это, конечно, еще интересный тейк, да, когда ты укоряешь автора в том, что ты тратишь на автора много денег и случайно записываешь две аудиокниги. Мне кажется, я даже не знаю, автор какого уровня может себе такое позволить, что если... Там приходит автор и говорит: блин, ну вот что-то мне не понравилось. Издательство такое: ничего страшного, запишем вторую версию. Ну, потому что это дорого, это тебе же не по душевной доброте пишут аудиокниги. Хотя, может быть, может, у кого-то так. В общем, ладно. Да, я тут сижу немножко с такими глазами круглыми. Пока помню, друзья, очень важное. Да, вот сейчас Анита, конечно, набила эти шишки самостоятельно. Но я вам повторю еще раз. Вообще, все такие переписки, все деловые переписки ведите с помощью электронной почты. Потому что, насколько я знаю, у меня в жизни был такой момент, когда у меня было не очень позитивное сотрудничество с литературным агентством, где я работала. У меня тогда многие переписки рабочие велись в WhatsApp либо в Телеграме. И мы тогда думали, что с этим делать. Пришли к выводу, что с этими переписками не все так однозначно, как с переписками по электронной почте. Потому что вот в судах и во всяких высоких инстанциях вот электронная почта, она котируется. По-моему, ее можно там заверить, и все очень четко. Поэтому, да, все такие вот переговоры ведите с помощью электронной почты. И более того, я сейчас, например, могу договариваться с каким-нибудь выпускающим редактором о литературной редактуре, где я, собственно, исполнитель. Я договариваюсь в переписке в Телеграме, а потом обязательно мы переходим на почту, и мне пересылают письмо на почту, что вот, Дарья, мы тебе передали, столько-то стоит, такой-то-то срок. И я говорю, да, спасибо, получила. А это обязательно, да. Так что, друзья, если у вас нет такой переписки, то обязательно ее создайте. Это будет такой батут, ваша подушка безопасности.
Да, и вот эти вот телефонные разговоры, конечно, потом никому не докажешь, что было сказано. Поэтому переписка наша все, и желательно ее потом еще распечатывать, заверять, ну, то есть максимально себя обезопасивать. Я вот, к сожалению, очень сильно напоролась на эту проблему. Ну, в общем, был такой разговор. После укоряющих аргументов пошли аргументы заманивающие, что давайте восстанетесь, давайте мы вам сделаем подарочное издание. Я сначала обрадовалась, потом такая посчитала расходы, думаю, это же опять все за мой счет делать. Все эти иллюстрации, суперобложки и так далее. Я поняла, что нет, я не потяну и не хочу. И отказалась. Все-таки сказала, нет, давайте расторгаться. Как бы мне ответили, хорошо, тогда продолжаем действовать по тому же пути. И первый тираж выходит, и расторгаемся. Я говорю, а все-таки что с аудиокнигой? Ну, к сожалению, получается, она была записана в период, пока еще договор действовал до расторжения. И права действительно остались на эти 4 года. Через год истекают права на аудиокнигу. Но она была записана до расторжения, и она осталась у Т8. Дальше вышел первый тираж. То, как редактировать книгу, было еще веселее, чем с Роганой, потому что с Роганой ошибок было в 2 раза меньше, чем с Огневицей. По Огневице я там просто полотнище, наверное, писала этих ошибок. Когда первая мне верстка пришла, я там 80 правок сделала.
Как говорили классики, бесконечность не предел.
В общем, порядка 80 правок, да, было. Потом там еще картиночки были у глав, и их раз там 5, наверное, правили, потому что то они сползали, то они обрезались. Половину рисунка теряли, и, в общем, приходилось просто каждый этот нюансик просматривать, усматривать. Но в итоге книга вышла. Не было уже проблемы с обложкой. То есть обложка прям хорошая, четкая. Нутрянка, слава богу, получилась тоже нормальная. Я на это посмотрела, думаю, ну ладно, у меня будут эксклюзивные экземпляры, как бы все хорошо. Написала, говорю, давайте расторгаться. Вот уже вот первый тираж, вот давайте уже расторгаться. И сказали, давайте. Прислали расторжение. К тому моменту, к счастью, мне уже помогали ребята из компаса, в том числе и юристы, потому что, когда я им прислала расторжение, оказалось, что если бы я его подписала в исходном виде, то права на книгу остались бы у Т8 навечно. Просто навечно. И возможность, да, там делать печатки и прочее осталась бы у них навсегда.
Это какой-то спин-офф к Фаусту.
Это такой вот кошмар просто писателя, и я не представляю, что было бы, если бы не помогали юристы вычитывать все вот эти документы. В общем, раза там тоже с 5-го или 6-го мы это расторжение наконец подписали, и я радостно прискакала в компас. С вами Добби свободен!
Надеюсь, тебе подарили носок. Мне однажды подарили.
Лучше бы мне подарили носок просто, чем все последствия, которые продолжают мяукаться по сей день. Потому что, как оказалось, Добби не был свободен. Потому что все, мы заключили с компасом, все было хорошо, как бы начался процесс подготовки Роганы. А книги Т8 с рынка не уходили, не уходили, не уходили, не уходили. Думаю, ну, наверное, там продаются, может, как-то не очень. Ну, как бы есть и есть. Не особо я на это обращала внимание. И не обращала на это внимание, пока 24 октября 2022 года, а расторглись мы в марте 2022 года, в личный кабинет мне не пришла информация о том, тираж вашей книги напечатан, доставлен в магазины. Я говорю, в смысле? Какой тираж? Если мы уже там к этому моменту, черт знает сколько времени, как расторглись. С этого момента я вот, кстати, перестала с Т8 напрямую общаться. Ну, с момента заключения договора с компасом я написала Саше. Говорю, Саш, что-то не то происходит. Саша связался с Дианой. Я не знаю подробностей их общения, но факт в том, что пошла досудебка в адрес Т8 с требованием снять с продажи все экземпляры книг оставшихся. Какое-то время шла эта переписка. В декабре 2022 года мне опять приходит информация о повторных тиражах. И в это же время пишет мне Т8 со словами: «Вы знаете, у нас тут ошибка произошла, вам отчеты не приходили, вот ваши деньги». Я Саше пишу, говорю, что им такого сказали. Он как раз сказал, что отправили досудебку, и вот они резко решили выплатить мне деньги за этот тираж. Как бы и вроде как пообещали снять с продажи. Тем не менее, вот уже по сей день продолжается вот эта канитель с продажами книги, несмотря на вот эти все уже давным-давно расторгнутые договоры. И сколько информации прошло мимо личного кабинета, я не знаю, потому что, допустим, в декабре 2022 года пришла информация о допечатке «Огневицы», а сколько был первый тираж, там вообще информации нет, и о факте его появления там тоже информации нет, хотя она вышла в феврале месяце. И то есть сколько еще там информации ушло мимо личного кабинета, я не знаю. А учитывая, что Т8 своя типография, там можно печатать вообще в обход всяческих каких-то информационных ресурсов книги, и продаются ли сейчас на рынке остатки того тиража, за который мне заплатили, или это были допечатки, я не имею ни малейшего понятия.
Смотри, если сейчас не додумывать, вот мы не знаем, печатали они что-то или не печатали, в смысле то, что тебе не приходило в личный кабинет. Мы знаем о том, что тебе приходило в личный кабинет. Вот если опираться только на эту информацию, они уже имели право еще это печатать или уже не имели?
Нет, все, что в октябре и декабре они печатали, они не имели права, потому что договор расторгнут был в марте. Там в договоре есть условие, что у них, по-моему, 3 месяца на реализацию оставшихся экземпляров. Есть вот этот вот запас времени. Но и он к октябрю месяцу уже давным-давно как прошел. Соответственно, все, что они реализуют после, они реализуют как минимум с нарушением вот этого условия, что 3 месяца после расторжения.
Когда-то я создала этот подкаст, чтобы продвигать свою дилогию городского фэнтези-медиаторы. И вот первая часть в продаже, а вторая активно пишется. Если хотите прочитать историю про магическую революцию в Москве, переходите по ссылке в описании этого выпуска. Я слышала о такой практике, когда издательство предлагает автору выкупить весь тираж, который автор не хочет, чтобы издательство продавало. Была ли у тебя такая опция? Узнать, например, сколько лежит книг на складе, все их выкупить, не знаю, для тех же боксов, для уникальной коллекции, может быть, книжки эти будут там супердорогие через 10 лет. Была такая опция?
Нет, мне вообще не предлагали такого и не упоминали даже такой возможности. Но я знаю как минимум 2 авторов, которым это предлагали, причем один из них — это супруга того, кто рисовал карту для моих книг. Пишет Ромфант. Она тоже издавалась Т8. И вот ей как раз предлагали выкуп тиража и говорили, что ну, сделайте что-нибудь сами, раз у вас книга не продается, давайте там в рекламу вложитесь, какие-то совершите телодвижения для того, чтобы ваша книга продавалась, раз вас не устраивает темп ее продажи.
Помолчим. Я просто пытаюсь сейчас что-то придумать, но тут... Моя профессиональность дала сбой. Ох, ладно, вернемся к аудиокнигам. А я пока попробую придумать какой-нибудь следующий вопрос, который не сильно нас расстроит. У тебя сейчас, насколько я знаю, есть в аудиоверсии и Рогана в том числе. Рогану кто делал?
Обе книги делала Полина. Записывалась, причем сначала «Огневица», потом Рогана в очень ускоренных темпах. Полина даже говорила, что очень их поджимаются сроками, и приходилось там чуть ли не по 20 часов книгу писать.
То есть и Рогану тоже делал Руграм? Ага. Так, подожди. Сейчас я соберусь. Мне тут, знаешь, надо было обложиться стикерами, создать вот эту вот доску, там всякие гвоздики, ниточки, чтобы соединять факты и как-то у себя в голове какую-то стройную картинку выстраивать. Ты говорила, что «Огневица» была уже тогда, когда вот ваш год закончился, который жил договор. И получается, что «Рогана» была уже после «Огневицы» создана.
На момент, когда аудиоверсия создавалась, у нас еще не был расторгнут договор. Я могла его расторгнуть без потерь, то есть без выплат каких-то там компенсаций и прочего. У меня появлялось это право, потому что в течение года этого права нет. Вообще нельзя расторгнуться, там штрафные санкции. Год прошел, я могу расторгнуться, я подаю запрос на расторжение, но само расторжение еще не происходит. И до момента, пока оно не случилось, происходит запись вот эта ускоренная 2 книг.
Ага, ну понятно. Ну, то есть да, они поторопились, но в целом по аудиокнигам они все сделали по закону. То есть тут никаких претензий нет.
Кроме того, что они это сделали в момент, когда я попросила о расторжении, хотя до до этого было там год с лишним на то, чтобы это записать. Как бы выглядит это не очень красиво, но хорошо, это субъективное отношение.
Да, я сторонница того, чтобы с издательством выстраивать не столько дружеские отношения, хотя у меня, безусловно, и такие есть, но все-таки деловые отношения, что издатель и автор — это там не родители и ребенок, где ребенок требует от издательства заботы, а родитель требует от автора слушаться и вообще уважать старших. Часто бывает именно так. Мне кажется, такая позиция и такая коммуникация между автором и издательством часто вредит в целом книжной сфере, пока не приходит тетушка такая крутая в виде литературного агента и улаживает все конфликты. Тут могла бы быть ваша реклама. То есть я сторонница того, чтобы все договоренности, все отношения были на бумаге, все было закреплено, потому что в первую очередь это играет на руку автору, когда ты точно знаешь, на что ты можешь рассчитывать, на что ты не рассчитываешь, ты делаешь сам, и если вдруг тебе так везет, что издательство тебе это делает, ты это воспринимаешь, ну, как «Вау, какой приятный сюрприз». Так что тут уж ладно, если они это делали по договору, и все с этой точки зрения нормально. С моей точки зрения, я уж не знаю, нужна тут моя индульгенция или нет, но здесь я без претензий. Ну, конечно, история интересная. Так, а сейчас? На каком этапе сейчас? Потому что сейчас у тебя Рогана уже вышла в Компас-гиде, и, насколько я знаю, планируется переиздание в Полыни в обозримом будущем. Огневица вышла в Полыни. На каком этапе ваша коммуникация сейчас?
Ну, наша коммуникация 108 сейчас ни на каком этапе, потому что я с ними не общаюсь, и когда я выложила пост, в котором высказала все, что накипело, Диана Смирнова мне звонила, я звонок не взяла, потому что я знаю, что это опять будет та же манера общения, что и в прошлый наш телефон разговор. Я этого не хочу. И сейчас все наше с ними общение происходит через юристов Компаса, если можно так выразиться. И вот там уже какие-то свои юридические тонкости происходят.
Хорошо. Давай мы попробуем весь этот твой разнообразный, прямо скажем, опыт вывести на какие-то практические советы для наших слушателей. Вот дай, пожалуйста, топ-5. Не обязательно топ, просто 5 советов для авторов, которым стоит прислушаться. Если вдруг вы еще не составили сами такие списки, мои дорогие, такие же душные слушатели, как и мы все.
Ой, ну только не топ, да, потому что как-то самой бы сформулировать эти мысли для себя в том числе. Ну, мысль первая, наверное, все под запись. Все вообще, все отношения с издательством под запись, и если какие-то моменты смущают, то еще и под заверение нотариусом, потому что ничего потом не докажешь, если нет именно документального обоснования, потому что никакое слово к делу не подошьешь. Все переписки, передача текстов, там, файлов, все вот должно быть зафиксировано, и в договорах должны быть прописаны четкие сроки, то есть насколько договор, через сколько расторгать, какой объем тиражей, ну, в общем, все по максимуму. Информация должна быть прописана.
Кое-что еще добавлю. Слышала я, то, что такие ходят ужастики в книжном мире, что бывает, что издатель покупает права на вашу книгу на 5 лет и их не реализует, ими не пользуется. Поэтому проследите, пожалуйста, чтобы у вас еще в договоре было указано, что издательство, ну, прям не в течение 5 лет может напечатать, а, например, там, через 1.5 года книга точно должна быть напечатана. Обратите на это внимание в том числе.
Да, есть такое тоже вот условие, которое стоит прописывать. Договора желательно, чтобы читались юристами, потому что, ну, как бы у кого из нас юридическое образование, тем очень повезло, у кого нет. Это канцелярит этот язык договоров, документов, законов и прочего, который простому человеку чаще всего непонятен, поэтому лучше не поскупиться на это и дать договора прочитать именно людям, которые в этом разбираются. Еще совет — минимальные сроки на все. Вот самый минимальный срок, который удается обговорить с издательством там, на этот договор, вот такой и заключать. Не надо обольщаться тем, что когда издательство говорит, вот у вас на 7 лет договор, потому что надо книгу подготовить. Это в их интересах подготовить ее быстрее и реализовать быстрее. Поэтому вот минимальный срок должен быть именно прописан в этих договорах.
Мне кажется, после этого выпуска от меня просто отпишется половина слушателей, потому что первые 36 выпусков вам говорю, знаете, такой контекст, так сказать, что писатель должен быть там SMM-щиком, маркетологом, пиарщиком. Они-то такая, юристом. Просто прекрасно.
Ну, просто, когда дело касается именно таких вот документов, вот именно юристам надо в первую очередь быть. Потому что, ну, ладно, SMM-щик, продвижение, просто они там будут хуже продаваться. Но когда ваши права нарушают, и когда там результат вашей творческой деятельности у вас отбирают, пусть даже на какое-то время, ну, это как-то больнее, чем если книга плохо продается. как по мне.
Давай теперь чуть-чуть посмотрим в светлое и прекрасное будущее, чуть-чуть отвернемся от этого мрачного прошлого.
Ну, конечно, мрачное, но это, тем не менее, опыт, который дал набить своих шишек, но зато теперь, ну, как говорится, наученная этим горьким опытом. Единственное, я очень хочу, чтобы эта история наконец-то уже закончилась, потому что она тянется уже чересчур долго и отравляет удовольствие от текущего издания книг.
Да уж, сериал уже затянут, пора заканчивать. Ну, ты теперь моя коллеженька все-таки. Ну или да, учитывая, что я пришла попозже, это я твоя коллеженька. В общем, мы коллеженьки друг друга. Вот так вот я мило переформулировала. Какие у тебя планы? Что ты дальше планируешь издавать в Полыни? И планируешь ли ты оставаться в Полыни? Или, может быть, ты такая, так, я теперь умная, я теперь пойду, я не знаю, куда-нибудь. Ну, мало ли.
Нет, я совершенно не собираюсь избавлять Полыни от своего присутствия. Придется терпеть меня в течение всего действия договора как минимум. Так что нечего тут. На самом деле, я никуда и уходить не хочу. Мне тут тепло, уютно, меня тут вкусно кормят, как говорится. Здесь все хорошо и... Те вот проблемы, с которыми я сталкивалась раньше, они совершенно здесь отсутствуют. Наоборот, вполне заботится об авторах, продвигает. И, по-моему, это даже не надо пытаться чем-то доказать, потому что открываешь любую соцсеть Полыни и видишь, вот они, все эти ролики, записи, новости, какие-то посты и прочее, прочее, прочее. Факт, не требующий доказательств. И в плане условий издания здесь все прекрасно. В плане редактуры это вообще какая-то сказка была, потому что я очень боялась редактуры, потому что со своими текстами я знаю, что у меня там могут быть и фразы всякие перезакрученные, и особенно с огневицей, там есть моменты, когда я думала, мне просто редактор скажет, так, мы все это вырезаем, потому что все какая-то непонятная фигня, которая непонятно, как текст вообще привязана, но нет, все эти страхи не оправдались, и редактура была максимально вообще деликатная. Мы, по сути, просто так шероховатости из фразочек поубирали, и все. Причем достаточно быстро. То есть мы Рогану вообще отредактировали за неделю. Ну, огневица заняла чуть больше, просто потому что у меня лично больше времени не было, и редактура чисто на выходных происходила. Поэтому месяц заняла. А так бы мы тоже, в принципе, быстро справились. И вот эта вот прекрасная деликатная редактура прям согрела мою душу. Потом все вот эти вот презентации, продвижения. Ну, в общем, мне как автору вообще придраться не к чему. Я довольна. В плане того, что буду дальше издавать буду ли, но это зависит, наверное, от самой Полыни, возьмут ли мои новые книги, надеюсь, что возьмут. Так, я в планах хочу издать дилогию, тоже фэнтези, но уже не славянская, но такое общее, с авторским миром, с любимой всеми в кавычках концепцией избранных, но, как обычно, перекрученных моей любимой теме, что сначала надо со своими проблемами разобраться, а потом уже мир спасать. И спасут за него как-нибудь мимоходом, скорее всего. Потому что в первую очередь важно именно вот эти вот маленькие человеческие проблемы решить. Потому что из них и складывается, собственно, судьба всего мира. Первая книга там, она уже готова, чисто от Полыни зависит. Вторую книгу я пишу. Ну и в мир Беловодья, который не только читателям полюбился, но мне он полюбился очень сильно. Я надеюсь еще как минимум одну написать книгу, а там как пойдет, может быть, больше. Ну это уже тоже от разных факторов зависит. Так что вот такие планы.
Франшиза. Круто. Нет, франшиза — это когда один мир и разные авторы, да? У тебя получается расширенная вселенная. Замечательно. Друзья, приглашаю подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании выпуска. Он называется «Изнанка Дарьи Буданцевой». Там анонсы новых выпусков, изнанка писательских и подкастерских будней, всякий разный контент о продвижении и довольно много личного. Куда же без этого? Перед нашей финальной рубрикой, традиционной, так сказать, последний вопрос от меня. Давай сравним вот эти два издания. У тебя было издание в Руграме, и вот у тебя издание в Полыни. Что изменилось? Какие-то прям факты конкретные и какие-то, например, твои вот... Хотела спросить про эмоции и чувства, но, наверное, не буду, потому что в целом они понятны, но если ты вдруг чего-то еще не сказала, говори сейчас.
Ну вот как раз, наверное, с эмоций и чувств начну. Несмотря на все вот эти неприятности, которые случились с Т8, сами книги, вот как объект, да, который я подержала в руках, я их люблю, потому что это вот первые мои книжечки, и они сыграли все равно свою положительную роль, потому что благодаря вот этим вот первым изданным книгам я нашла уже Полыни и читателей, и поэтому, нет, сказать, что прям вот я категорически эти книги хочу выбросить из памяти, нет, это опыт. Все равно это опыт, какой бы он ни был. В отношении изданий Полыни, конечно же, здесь все хорошо, и опыт здесь чисто позитивный, эти книжки меня радуют, потому что с ними связано только хорошее. С технической точки зрения появились новые элементы оформления, которые мне прям очень нравятся. Там вот это следы от когтей в огневице, это вот красивый символ с волком на титульнике, это прям вот эти вот маленькие штучки, которые меня очень радуют. Лак на обложке, это вот то, что я хотела. Потом были перерисованы обложки, и у них чисто чистые цвета, то есть у них нет уже никаких там косяков с изображением, линии все четкие. Обложка Рогана, у нее другой задник, и мне очень нравится этот задник, потому что он был совсем другой у версии Т8, а задник Рогана появился после того, как я рассказала историю, откуда, в принципе, в книжке взялся символ люпинов. Я написала в Телеграме, и потом мне Саша такой скидывает эскиз, и я вижу эти люпины, думаю, это вот потому-то они там взялись? Он такой, да. Я говорю, блин, это же так круто, у меня теперь есть такой символ, который мне напоминает про эту историю. Вообще, исключительно положительные эмоции. А в «Огневице» там тоже задник перерисовали. Он теперь там воплощает одну сцену из книги, такую, она сама по себе достаточно жесткая, напряженная, еще и так прорисовали, прям эмоциональные вот маленькие детальки, там фигурка в окне, знак на крыше дома, они прям вот очень классно получились, то есть в плане обложек поменялись в лучшую сторону и стали нести больше смысловой нагрузки. То есть не просто стала более красивая картинка, а именно в них появился вот этот вот смысл. Счастье невообразимое с этими новыми книжками, я их прям очень люблю, они любимые дети. Полынные варианты. В содержании текста принципиально ничего не поменялось, то есть никаких эпизодов мы не убирали, потерь никаких нет, никаких не добавляли. А в плане языка, да, он поправлен, там какие-то хронологические ошибки выверены по местам, то есть кто куда перемещается, все это выровнено, и какие-то слова, не соответствующие временному периоду, тоже выправлены. Ну, в общем, говорю, такая чистая косметическая редактура проведена. А, еще есть такой момент, опять же, вопрос к юристам Т8, на самом деле. Ну, или к тому, как читается текст, когда его присылаешь в издательство. «Полынь» поставила на «Огневицу» рейтинг 18+, потому что там есть сцены тяжелые, которые законодательством требуют этого рейтинга, и поэтому у нее поставлен рейтинг. А в Т8 книга вышла без этого рейтинга, и мне как бы никто не сказал, что там есть вот такая-то сцена, поэтому, извините, надо ставить. То есть фактически получается, что я закон нарушила, и они закон нарушили. Ну, выходит, что так, потому что правило есть, и оно должно соблюдаться, оно там не соблюлось, и меня об этом никто не уведомил, и сами они об этом то ли не знали, то ли не обратили внимание. В общем, тоже такой интересный момент, который может сыграть не в положительном ключе для тех же начинающих авторов, которые думают, что у них там книга подпадает под один рейтинг, а на самом деле должен стоять другой.
Ох, да, ладно, моя фантазия разыгралась. Ты сказала, что на обложке «Огневицы» есть следы от когтей. Я не сразу сообразила, что ты про рисунок. Я подумала, что это Саша оставил свой, типа, метку, знаешь, как собаки иногда деревья дерут, и такие, типа, моё. Саша также «Огневицу», типа, моё. Зачем нужны юристы? Сейчас я напишу фанфик по вселенной Омегаверс. Саша метит книги. Ну что, пришло время нашей финальной рубрики, где автор питчит свои книги для наших слушателей. Так что, Анита, даю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о какой-нибудь своей книге, которую ты советуешь нашим слушателям прочитать.
Раз уж у нас сегодня такой огненный подкаст, тогда я хочу сказать про «Огневицу». Это история про девушку, в жизни которой огонь просто уничтожил все, и не только ее дом, не только ее семью, но и то, кем она была. Ей с этим огнем придется не только жить и пытаться как-то обрести заново свое место в мире, но и учиться контактировать с людьми и учиться заново выстраивать семейные связи, не основываясь на том, родственники ли они, а только на личной привязанности и личной вере в тех, кто ее окружает. Но проблема в том, что вера этой у нее не осталась, и ей придется как-то искать ее заново. В этой истории много огня, очень много волков и воронов, это два ее основных символа, много красивых видов путешествий и много сложных вопросов, на которые придется искать ответы не только ей самой, но и всем, кто ее окружает.
Спасибо большое за такой честный, искренний разговор, за то, что открыла завесу тайны на какие-то вещи, потому что я считаю важным говорить о таких вещах. Я в целом всегда на стороне автора, потому что книжный бизнес уж как-нибудь сам за себя постоит, я надеюсь. Во мне такая коммуняка просыпается, да? В общем, это важно. Так что, Анита, я тебя обнимаю. Сочувствую, что тебе пришлось столкнуться с какими-то не самыми приятными моментами, с которыми не хочется сталкиваться, ну, не только если ты начинающий автор, но я думаю, что опытному тоже это не очень понравилось. Надеюсь, что все разрешится. И если это было какое-то недопонимание, то оно уладится. В любом случае, надеюсь, что как бы все взрослые люди, ну уж как-нибудь получится найти какой-то общий язык. Еще раз спасибо.
Спасибо тебе огромное, да, что пригласила на подкаст, что выслушала все мои вот эти стенания, страдания. Вообще, просто надеюсь, что никто с этим не столкнется, и мой опыт, он станет кому-то вот отправной точкой, чтобы не наступить на те же грабли. Так, спасибо тебе тоже огромное еще раз. Было очень интересно пообщаться. Пусть твой подкаст процветает. И всем пока.
Дорогие друзья, до новых скорых встреч.